Слава Господу, братья и сестры, за это благоприятное время. Мы не в лесу, не гонимы, не притесняемы, как наши братья. Оказывается, в Узбекистане уже гонения заходят в молитв, дома молитв, арестовывают, пастырей отправляют за решетку. Свидетельства есть в интернете. Я был удивлен, что не где-то в Сирии, в Африке, а в Узбекистане. Казалось бы, страна такая, наша как бы страна. Но для нас есть благоприятное время, и слава Господу. Жив Господь, который, восхотев, родил нас словом истины. Мы блуждали по этому миру, были некогда не народом, ныне народ Божий. И Господь дал нам такую привилегию приносить Ему духовную жертву, плод уст наших, что мы и делаем, дети наши. Это делает, слава Господу, все да будет исходить из глубины наших сердец. Сейчас время обратиться к Слову, и я хотел бы свое Слово основать на Евангелии от Матфея, 25 глава с 1 стиха. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 стиха. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосуды своих». И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». И итог, который Господь говорит: «И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Прочитав эту притчу, мы видим, что как бы, если бы было масло у всех, то было бы все и хорошо. Но вот масла у одних не оказалось, и они не попали на брачный пир. Здесь говорится также о том, что все задремали и уснули, а в 13 стихе Господь говорит: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий». Он их не похулил за то, что: «Ну что ж вы масло-то не взяли?» Он сказал: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». И я думаю, что он похулил их не за то, что они задремали и уснули, а за нечто другое. Ну, как мне кажется. Я думаю, что я получил Слово от Господа. Сегодня я хочу, чтобы вместе с вами посмотреть этот брачный пир. Как это могло быть? Мы можем только представить, потому что если это евреям, конечно, наверное, знакомо, вот о десяти девах, светильники, масло там, все это для них как бы само собой разумеющееся, то для нас мы можем только язычники как бы немножко представить. Но мы можем представить это на основании нашей свадьбы. Я помню свадьбу Карины и Дениса. Я снимал, она есть у меня на видео. Это было красиво здесь, и кто был на любой свадьбе, красиво выстраивается здесь. Девы выстраиваются, встречают, нарядные все, красивые, аминь. Да, красиво все, прекрасно, никто ни в фуфайке не пришел, никто в спецодежде не пришел, все чудесненько. Я думаю, что так было и в Израиле. Когда? Ведь жених шел к невесте. И невеста выслала 10 дев, 10 своих подружек навстречу жениху. Я так думаю. Она сказала, проинструктировала: девочки, я выхожу замуж, я люблю очень этого человека, хочу, чтобы было все на высшем уровне, как у каждого, у каждой молодой пары. Ну, девушки. Поэтому, пожалуйста, вот так должно быть, форма одежды вот такая. Я хочу, чтобы светильники были все одинаковые. Я хочу, чтобы вы выглядели, торжественно, одинаково. Это будет очень красиво. Может быть, проинсценировали, как это. Может быть, она показала, как нужно встретить жениха. Не просто толпой, а стоять одним по эту сторону, другим по эту сторону. А вот жених придет, вы там, может быть, там кланяетесь или как. Я не знаю. Но я думаю, что был такой инструктаж. Наверное. Потому что, почему я это вижу? Потому что я вижу, что оказались мудрые, которые взяли с собой масло. Я думаю, что это были девушки просто послушные, услышавшие желание невесты. Наверняка она сказала, что жених может задержаться. Мало ли что, возьмите еще с собой масло. И они взяли с собой масло, а некоторые не взяли. Это примерно могло выглядеть вот так. Андрюша, пожалуйста, вот выведи первую картинку. И инструктаж, возможно, был вот такой. Вот смотрите, девочки, вот такие должны быть у вас светильники. Все одинаковые. Ну, даже не то, что вы возьмите где хотите, я вам даю вот такие светильники. Теперь смотри дальше, Андрюша. Смотрите, вот как вы должны встретить жениха моего. Вот такой должен быть у вас наряд. Еще дальше немножко. Вот так вот и еще раз. Вот. И когда у вас вдруг случится так, что масла не станет, то вы восполните светильники свои и продолжите ждать жениха. Чуть-чуть назад, Андрюша. Еще. Вот, видите, в руках у нее кувшин с маслом. Ну, возможно, наверное, такой был кувшин. Сегодня у меня такого светильника нет и такого кувшина нет. И я хотел бы на примере нашей одной сестры показать, как это примерно выглядело. Можно, Нина, тебя на минутку? Ну, допустим, вот она прошла инструктаж. Вот, пожалуйста, ты посмотрела, пожалуйста, выйди навстречу жениху, взяв необходимое. Да, это будет светильник. И кувшин с маслом. Естественно, ты торжественно одета, все. И вот так, и вот так должны вы выглядеть. Вот. И стойте и ждите жениха. Это было 5 разумных дев, которые взяли вот так. Теперь, пожалуйста, 5 неразумных дев ты можешь изобразить? Изобрази 5 неразумных дев. Что они не взяли с собой? Угу. Они не взяли с собой кувшин. Скажи, пожалуйста, сестра, ты держи торжественно вот этот светильник, да. А если бы в другой руке был кувшин с маслом, как бы ты держала светильник? Ну как, ну покажи, как бы ты держала? Не, вот же кувшин с маслом, да. Вот так бы ты держала. Теперь кувшин с маслом поставь сюда, а светильник оставь в руке. Вот так выглядели, наверное, 5 неразумных дев. Ну, наверное, приблизительно. Теперь смотри, я задам тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, тебе удобно было в 2 руки держать вот эти вещи? Тяжеловато. Да, неудобно. Все-таки 2 руки надо занять. Вот, видите, 2 руки заняты. А с одной рукой оно проще. И я думаю, что это 5 неразумных дев сказали: да зачем мне это надо? Да нам мешает этот кувшин, да пойду я, хватит и так. А если что, может быть, там обойдется. Я не знаю, что они сказали. Одним словом, они кувшин с маслом не взяли. Теперь еще один пример. А допустим, ты которые сказали, проинструктировали тебя, как выглядеть ты должна, но ты своевольно взяла масло больше и подумала, да возьму я и себе, и своим подружкам вот это масло, вот такое масло, большую бочку такую, вот на, возьми. И как бы она смотрелась, вот встречая жениха, она вот смотрится так, представляете? Ну, а бы как, правда же? Поставь, пожалуйста. Все, поставь. Я так понял, я не знаю. Да, спасибо. Вот, я увидел то, что в две руки, и когда две руки заняты, оно вот даже вот так неудобно. Неудобно. Проще и легче, когда одна рука занята, поэтому как бы без светильника не пойдешь. Светильник нужен, но еще надо масло. Может, пронесет, как я уже говорил. Наверное, подумали они. И в результате мы видим, что не пронесло. Они, жених замедлил, как назло. Они, наверное, начали волноваться. Может быть, начали на жениха говорить, да что ж это за жених такой, да что, да он ее не любит, посмотрите, сколько он опоздал, да уже и, да масло, самое главное, у нас кончается, если кончится, что будет дальше? Может быть, они роптали на него, я не знаю. Но дальше, в полночь, раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали те девы и поправили светильники свои. Все девы встали, поправили светильники. Но оказалось, что у неразумных мало масла. В светильниках они посмотрели, что там она уже, фитилек еле горит. И они говорят мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Представляете, полночь. Эти пять разумных дев говорят, пойдите купите. Ну, где там купить в полночь, я не знаю. Ну, может быть, где-то они там, одним словом, они отправились. Но я подумал, даже они могли сделать так. Пять разумных же все равно встретили жениха. Мы же знаем, потом они вошли на брачный пир. Как жених там кувыркался, может быть, по ямам или как. Но они встретили, осветили ему путь и, как сказать... оказали почесть и уважение то, которое нужно было оказать, и с ними вошли на брачный пир. Но нет бы эти пять неразумных дев, может быть, сказали, а слушай, а давай станем по два, у тебя горит, у меня не горит, ну и как бы так встретим жениха. Но они, может, не догадались, может быть, это было с их стороны, наверное, они подумали, ну, наверное, не будет некрасиво выглядеть. Поэтому они... платье в руки и бегом покупать масло. Купили масло, прибежали, а жених уже пришел. И когда они приходят и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю, не знаю вас». Кто из парней, вот если бы вас встретили, нас бы встретили такие девы, а потом пришли бы и сказали, «Господи, мы тоже на свадьбу!» Что бы мы сказали? Ну, наверное, а где вы были раньше? И я думаю, что, возможно, этот, жених, возможно, огорчился из-за того, что должно быть более торжественно, а здесь только пять осталось. Ну, я не знаю. Ну, может быть, немножко произошло какое-то огорчение, а может и не произошло. Но не столь важно. И поэтому он их на свадьбу уже не пустил. И дальше Господь говорит, итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Как же бодрствовать? И в чем бодрствовать? В чем должны были бодрствовать вот эти пять неразумных дев? В чем? Не спать. Пусть бы пять мудрых уснули, а пять неразумных не уснули. Это бодрствование? Я думаю, нет. Я нашел, что бодрствование состоит в следующем. Как им было проинструктировано и сказано, что взять, как они должны выглядеть, они должны были в точности все это исполнить. Это есть бодрствование. Я так думаю. Но так как они не бодрствовали, и Господь говорит, раз они не бодрствовали, у них случился недостаток, и им пришлось побежать за маслом, то они на брачный пир не вошли. Эта притча касается сегодня и нас, каждого. Господь говорит, я избрал вас в свой удел. И хочу, чтобы вы, как Павел говорит, я обручил вас единому мужу, чтобы представить вас чистую деву и без пятна и порока. И Господь только такую невесту и примет, другую не примет. Другие, если мы не будем бодрствовать, Господь нас не возьмет. И как здесь не говорится, наверное, что половина церкви не спасется. Но мы видим, что почему-то 5 на 5 одни вошли на брачный пир, другие не вошли. Так вот, как же бодрствовать? И что такое масло? Масло, я слышал, и вы слышали, наверное, разное толкование, это Дух Святой. Надо Духом Святым запастись, и тогда будет все прекрасно. Но как запастись Духом Святым? Во-первых, Дух Святой – это кто или что? Кто? Как можно кем-то запастись? Как? Если у мужа одна жена, может ли он еще в запас взять еще несколько жен? Нет. Как можно запастись Духом Святым, если это личность, как можно им запастись? Так, чтобы хватило и до встречи жениха. Оказывается, можно. Как только я где-то слышал из зала, сказал кто-то Словом Божьим. Аминь. Дух Святой – это личность, это Бог, но Он послал Слово Свое. Если мы будем вникать в вот эту инструкцию, которая была сказана вот этим десяти девам, инструкцию для нашей жизни, и выполнять эту инструкцию, то мы угодим Господу. Поэтому Он говорит, притча 3 глава с 11 стиха. Господь заботится о нас. Притча 3 глава с 11 стиха. «Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота». Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные. Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом его». Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой будет, приятен будет. Одно благословение от нашего послушания инструкции Господа, как жить нам на этой планете Земля. Но мы, к сожалению, народ разный, жестокосердный, необузданный. Мы можем, как говорят, добрыми намерениями выслана дорога в ад. Сказали нам, вот такой должно быть кувшин и такой светильник. Мы можем, вот, с запасом возьму, я человек, как это, а предусмотрительный, хозяйственный, возьму больше, вот такую канистру возьму, масло. Но прилично ли с такой канистрой стоять на свадьбе? Ну, конечно, неприлично. Поэтому люди этого мира, язычники, которые не знают Господа, они ставят кресты, украшают, ставят статуи, украшают, цветы там, чего только не делают. А Господь просил этого? Просил об этом? Ну, конечно, не просил. Зачем Господу эти кресты, на котором Он был распят, на котором наш грех был распят, наша греховная плоть, а мы его ставим, украшаем и Вот если бы Господь наш был повешен на древе, ну, через повешение, мы что, веревку ставили бы, носили бы там на шее у себя украшения, носим некоторые на шее кресты, а если бы петля, а если бы топор, что топорик маленький носили бы? Господь говорит, Что вы зовете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я вас прошу? Я вас прошу, делайте вот это и это и это, и мне будет это очень приятно, и я буду видеть, что вы любите меня. Писание говорит, Псалом, 118-105. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Второе послание Петра, 1 глава с 19 стиха. Второе послание Петра, 1 глава с 19 стиха. Петр пишет: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Апостолы и Господь, они просто как поощряют нас, просто подталкивают нас пребывать в Слове, читать Слово. «Книга сия да не отходит от глаз ваших. Вразумляйся сам, вразумляй детей своих, вразумляй собрания», говорит апостол пасторам, Тимофею в частности, «вникай в себя в учение, занимайся сим постоянно, так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Мои братья и сестры, я слушал свидетельство нашего брата из Узбекистана, пастора, когда его загребли в темницу, просто сейчас нет возможности это озвучить. Он говорит, мне старшие братья говорили: «Брат Давид, учи слово, заучивай слово». А он говорит: «Зачем мне слово заучивать? У нас оно и в гаджетах, и где его только нет, и в электронном, и в текстовом этом самом вариантах, да. А когда, говорит, меня загребли, и слово забрали, Библию, и телефона нет, и я сижу, и что вспомнить? Какое утешение, Господи, какое утешение!» Слава Богу, у него была верующая жена, мудрая жена. Она приезжала на свидание, а он был заключенный как экстремист. Загребли как экстремиста. И им нельзя было плотно общаться. Она сделала очень мудро. Она заучивала некоторые местописания, которые помогут сохранить веру, которые помогут утешить его. И просто без лишнего болтовни о хозяйственных делах или о том, что я тебя люблю, она просто сидела и говорила ему Писание. Говорит, для меня это был как елей. Я был укреплен. Но, говорит, настолько прессинг был сильным, что я уже готов был сдаться. И однажды, говорит, жена приезжает, и я ей говорю: «Я уже не могу, меня настолько прессуют, я просто откажусь от Христа». И она, говорит, передала мне слово одного миссионера, который сказал: «Вы теперь, особенно твой муж, вы как на арене обозрения, вы письмо всеми читаемое, как вы поступите, за тобой наблюдает церковь». Просто, говорит, передай своему мужу: «За ним наблюдает церковь, за ним наблюдает его дети, и весь мир, который молится за него, также наблюдает. Поэтому назад отступать нельзя, ты просто как письмо читаемое». Настолько это меня, говорит, укрепило, я просто воспрял духом, слава Господу. И если вкратце, он прошел этот путь, отсидел 4 года. Еще 3 года ему там же хотели пришить, но Господь, видя, что он немощен, не может выдержать, наверное, этих пыток разных там и прессинга, просто освободил его. И слава Господу. Поэтому, братья и сестры, не будем, как сказать, мудрым не рождаются, мудрым становятся. Становится, когда читаем Писание, когда пребываем в притчах, в псалмах, во всей Библии, и тогда мы запишем, позволим Господу записать это на скрижали нашего сердца, и когда мы попадем в обстоятельства, когда не будет вот таких вот Библий, не будет ничего, и никто не сможет посетить и утешить, то Слово, живущее в сердцах наших, оно нас утешит. Слава Господу! А, еще хочу сказать, что мы будем брать пример с апостолов. Вот как апостолы служили Господу, они служили правильно, и мы будем брать у них пример и также стараться служить. Один псалом есть такой, всем знакомым, наверное, номер 49. «Бог мой, храни меня, Бог мой, храни. Даруй, чтоб прожил я краткие дни с книгой святой в руках, словом твоим в устах. Бог мой, храни меня, Бог мой, храни. Мудрость мне в ум вложи, слово в уста, в сердце любовь пошли, в дух – дух Христа. Всем, всем, как есть, снабди, к вечности сам веди. Бог мой, храни меня, Бог мой, храни». Господь сохранит нас. Благословений вам, народ Божий. Аминь.
Тема, которую я хотел затронуть сегодня, слегка сверху посмотреть на нее. Вы знаете, некоторые проповедники и пастора избегают некоторых тем. Да? У кого-то тема это на сексуальной почве, у кого-то про финансы очень мало говорит, у кого-то про какие-то еще какие-то вещи в жизни избегают. То ли мало знаю, то ли мало опыта, но на самом деле тема прославления у меня тоже была такая табу. Табу. Я хотел бы тоже поговорить сегодня о прославлении. Я вообще прославлении Господа. Слава Богу, что здесь мы можем прославлять, и здесь мы можем прославлять. Я хотел бы поделиться своими переживаниями, несколько мест Писания, посмотрим, какого прославления хочет от нас Господь. Тема была приготовлена для молодежного собрания, но я думаю, что нам всем будет полезно это все, ну, как бы посмотреть, обдумать, еще раз вспомнить те места, которые мы сегодня посмотрим. Так вот, что такое прославление? Все вы знаете, напомню, прославлять – это славить, петь славу, превозносить, величать, благодарить. И здесь очень такой список можно длинный. На самом деле, наш Бог велик, за что его прославлять? Ему нужно этого прославления? Кому нужно этого прославления, да? Зачем Господь требует этого прославления от нас, да? Чтобы мы прославляли, величали, да? Мы должны знать и понимать, и помнить, да, что Он сделал для нас. Откуда Он нас, где Он нас нашел, откуда Он нас привел и куда Он привел, что Он сделал для того, чтобы мы стояли здесь. Прославление Господа показывает, что мы Его любим, что мы Его уважаем и ценим. Благодарим за то, что Он сделал для каждого из нас. И также какого прославления Он от нас ждет. Что по воле Его? Очень хочется, чтобы наше прославление, наша слава, наша хвала была не только здесь, да, была понедельник, вторник на работе. Великолепная, чудесная привилегия, что мы можем молиться вообще везде. Вчера говорил, что можем молиться, петь и в подвале, да, там, и на работе, и в школе, да, там, и везде-везде мы можем прославлять в молитве, да, Его, можно разговором каким-то своим, просто можем петь псалмы, да. Видели бабушек, которые молятся под носом себе какие-то, молятся и поют, да, псалмы. Я всегда так удивляюсь, но просто слова идут из наших бабушек, и где-то, может быть, на других местах вы видели, когда прославляют Господа, да, просто идет разговор такой с Господом, да. Что она там делает? Молится она или что она там делает? Иногда бывает тяжело это все делать, когда мы приходим в молитве, а когда через трудности приходим, вообще тяжело молиться, тяжело приходить к Господу. Вроде он не виноват, и сам тут наделал делов, но тем не менее, мы знаем, понимаем, что Господь наш велик. И первое место, которое я хотел бы, чтобы мы открыли, это будет Иоанна, 4 глава. Иоанна 4, Евангелие от Иоанна. Здесь, как вы помните, Иисус встретил самарянку возле колодца. Знакомое место, очень. Благодарение, хвала и поклонение. Эти звучат слова, ну, чаще всего здесь, в церкви. Это здорово и замечательно, но мы поклоняемся и хвалим, и благодарим и дома, и везде, как я уже и говорил, в молитве. Будьте открытыми и искренними. Да? Мы открыты перед Господом. Наверное, странно было бы, да, подходить к Господу и иметь что-то внутри себя тайное. Да? Мы знаем, что Господь все знает. В прошлый раз я показывал, как Господь... Помните, когда я прятался здесь? Да? Бог нас видит. На самом деле открытость перед Господом – это очень важно. Он очень ценен, да. И быть искренними, не быть лукавыми, не быть, ну, как бы, какой-то сердцем таким подходить. Что я имею в виду? Имею в виду, что некоторые люди все-таки, да, как-то лукаво подходят к Господу. Допустим, молитвы такие: Господь, благослови меня машина, я буду там всем служить, там всех возить вокруг, да, покупаю машину, и все забыли. Господи, помоги мне купить квартиру, в этой квартире будет прославляться Господь, я соберу народ, я буду, Господь, помогаю тебе квартире, этой квартире. Или она пустует, или в этой квартире все-таки не прославляется Господь, как было обещано. Да? Или мы меньше обещаем, или все-таки на самом деле, ну, сделаем то, что было перед Богом сказано. Итак, 4 глава, 19 стиха. Ну, вы помните, наверное, ситуацию, когда Иисус подошел к колодцу и сказал: «Дай мне воды напиться». 19 стих. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк». Ну, после того, как он сказал ей про мужей. 20 стих. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему клоняетесь, а мы знаем, чему клоняемся, ибо спасение от иудеев». Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. И 24 стих. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине». Прошу обратить внимание на 23 стих. 23 стих. «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине». Заметьте, что это время уже настало. Мы можем, но мы просто настолько привыкли поклоняться, да, и просто в каждом месте. Мы знаем от молодости, от малых лет, знаем, что мы можем везде, нам не обязательно ехать в Иерусалим. Да? Мы знаем, что в любом месте мы можем сказать Господу спасибо, что я живой, спасибо, что моя семья, мои родители, мои дети все, и в любом месте. И Он говорит: «Но так не было всегда». Так не было всегда. Раньше надо было поклоняться в Иерусалиме, ехать в Иерусалим. Вот 21 стих: «Когда не на горе се и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». И смотря на 23 стих, как поклоняться в духе и в истине, да? Как это понять, в духе, да? То есть в молитве, да, в молитве и в правде. И что таких поклонников Отец ищет себе. Вот когда мы говорили, какого прославления хочет от нас Господь, вот именно такого. Он ищет таких. Он ищет таких. Если мы будем вот такие, как здесь написано в 23 стихе, это будет по воле Его. Господь будет радоваться, потому что Он ищет таких себе. 24 стих. «Бог есть Дух, поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине». Хорошо, еще один стих. Еще один стих, Евреям, 11 глава. Откройте Евреям, знаменитая глава, глава веры, глава людей веры. И на самом деле одно время они меня очень сильно укрепляли, да. Я понял, что мне не хватает до них, просто люди, как те люди, которые были описаны. Евреям, откройте Евреям, 11 глава, с 1 стиха. Те люди тоже такие самые, они проходили трудности. Мы знаем, что Моисей, ну, самый кратчайший человек, да, Моисей, да. Но он стал таким, он не был таким, если вы помните. Так и мы не были такие. Когда Господь нас, каждого из нас нашел, какие мы были, где мы были, откуда Он нас вытащил, грубо говоря, из Египта. Он вытащил из рабства, Он вытащил из тех мест, которые не прославляют Его. В тех местах, в которых мы бывали, находились, оно не прославляло Его. И откройте, Евреям 11 глава, я прочитаю с 1 стиха. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен. Как свидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Первый стих. Что такое вера? Да? Вера же есть осуществление ожидаемой уверенности невидимым. И написано, что эти люди не получили бы всего то, что получили, если бы не уверовали. Да? Мы знаем про Авраама, мы знаем про Авеля, про Авеля и про других. Здесь мы уже читать не будем. Шестой стих. А без веры Богу угодить невозможно. Некоторые пробуют, да, некоторые пробуют подходить к Господу, да, когда прижмет сильно, когда на самом деле в суете говорят, слава Богу, фу, слава Богу, прошло. Да? Просто много-много всего говорится, много всего делается без веры. Но, говорит, без веры. На самом деле, что такое вера? Вера без дел мертва, говорим, да. Мы как бы все согласны, да, что Иисус есть Царь, Господь, и в церкви, и на работе, допустим, не только. Но дальше это не идет, да. Дальше знаний, дальше, ну, как будто нету связи между головой и сердцем, да. Как будто откуда все идет? Из сердца, да, мы знаем, все исходит. Потому веру надо хранить, надо веру беречь, как Павел говорил, что я веру сохранил, течение совершил. На самом деле, это очень важно, зная и смотря, даже на нашу церковь, не надо там далеко там в Америке ходить, просто в нашу церковь смотрят, что это не так просто, да, это, ну, я не знаю, достижение или нет, но на самом деле показатель, да, верующего человека, если он верен, служит, и эту веру сохранил. На самом деле, я раньше думал, что пожилые люди, которые давно в церкви, у них все нормально, и с ними никогда ничего случиться не может. Потом я понял, что они-то постарались, чтобы этого не случилось. Ту веру они сберегли, сохранили. Очень много идет атак в нашу сторону, чтобы эту веру поколебать. Очень много атак, чтобы эту веру, чтобы эта вера, ну как бы, ну, как сказать, чтобы мы сомневались в этом, да, в этом, в каком, ну, в том, что мы когда-то были утверждены. Когда-то мы были сильны в том, но потом что-то произошло. Где-то с кем-то пообщались не очень хорошо, что-то, какие-то учения новые там нас заинтересовало. Или, может быть, какие-то вещи, какие-то хобби, я не знаю, что-то. Но вот эта вера начинает колебаться. Ты чувствуешь, что ты уже не уверен. Ты в слове уже не уверен. Ты в делах не уверен. Ты уже переспрашиваешь людей, а правильно это, неправильно. Так у тебя есть же все показано и явлено. Потому я повторюсь, что а без веры Богу угодить невозможно. Это Бог говорит, что берегите веру, берегите очень, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. Это надо, это ну, условие Господа, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Во что Он веровал? В мира, в звезды, в зодиаки, в астрологи, во что Он верил? Верил в то, что Он есть, что Господь есть, и ищущим Его воздает. Это тоже очень важный стих, что Он есть, и ищущим Его воздает. Здесь нам вроде все понятно, но поверьте, сами знаете, сами общайтесь, насколько непросто в миру вот это вот все говорить. Я с литовцами пробую говорить, я Юле передаю, но на самом деле, насколько люди мало знают слово, насколько они, ну, мало, ну как, не утверждены, они очень мало знают об этом, ну, грубо говоря, если они не верят в воскресенье, представьте себе, ну, как можно веровать и не веровать в воскресение Христа нашего, когда мы все воскресли. Павел очень много об этом говорит. Потому веру нашу надо беречь и хранить. Первое было, что будьте открытыми и искренними. Второе, прославляйте только Господа. Господь великий Бог, Он единственный Бог, и Он не хочет и не потерпит, что когда мы прославляем кого-то еще. Каких-то богов. У нас мы знаем, что даже в Литве очень много Божие было, много богов было. Бог солнца, бог урожая, бог там моря, там всяких богов. Очень много Божие было. И это все даже к нам пришло. И самое странное, что даже уже в наши времена такие праздники, как Яна, да? Яна, да, узаконили и сделали нерабочий день. Просто я думаю, мы точно в христианской стране живем. Ну, просто, ну, это противление Господу, да, противление тем вещам, которые Он говорил. Но сегодня мы говорим не об этом. Сегодня Господь, Бог-ревнитель, Он не потерпит никакого его паства, его народа, поклонение другим вещам, изображениям, вещам, каким-то людям. Молодежь очень любит следовать за спортсменами, за моделями, я не знаю, за какими-то просто людьми, которые чего-то достигли. Да? Они делают, на самом деле, покупают одежду, они покупают эти, может быть, я не знаю, мобильники, прически делают, одежду покупают, там, Nike, там, эти Adidas покупают, или татуировки, не дай бог, тоже делают, да, спортсмены. Бывает, я иногда спорт смотрю, там, человек или футбол, и баскетбол, просто человечку 20 лет, 20 лет он весь на колках, весь на колках. Ну, просто страшно, на самом деле, смотреть, зная описание. Про это тоже говорились, ну просто такое поклонение, вот такое, такое, ну, ненормальный фанатизм, да, Господь не любит. Он хочет, чтобы мы на самом деле все сердце отдавали Ему. Не всегда так просто, не всегда получается, и не сразу, но тем не менее, как-то понемножку мы видим, мы чувствуем, мы, возвращаясь назад, мы видим, каким мы были, да. Просто Господь это все, как, ну как, понемножку из нас, как это все, ну как... вырывайте, если, я не знаю, может, грубое слово такое, вытаскивает, да, это все. И просто, когда я пришел к Господу, я, ну, вчера говорил, когда я пришел к Господу, я думал, что у меня все хорошо, у меня все нормально, я нормальный, я работу имею, у меня там все нормально, родители есть, там, семью создали, вот с Юлей как раз, когда пришли, все хорошо. Потом только узнал, как много Господу надо будет потрудиться. Я думаю, каждый из вас может так сказать, какие мы были тогда и какие мы сейчас, ну, разница есть, на самом деле. Наверное, каждый может вспомнить про себя, какие они были, откуда Господь их взял. Исход, 20 глава. Исход, 20 глава. И мы посмотрим, что Господь пишет тут. Знакомое место, тоже знаете, что именно в это время Господь дал 10 заповедей. Исход 21 стих. Исход 21 стих. «И изрек Бог все слова сии, говоря, Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицем моим. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящих милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои». Итак, что мы видим? Господь говорит, напоминает еще раз и еще раз и еще раз. «Я Господь твой, я Господь твой, я вывел тебя из земли египетской». Что значит прообраз земли египетской? Рабство, да, как здесь написано, да? Он нас всех вывел из этой земли, да? Он нас вытащил. Те дороги, которые шли, которыми мы шли, они мы тем дорогам мы не попали бы в рай, не попали бы на небеса, не попали бы в город Новый Иерусалим. Эта дорога, которая вела, она вела в яму, она вела какую-то на самом деле противление Господу. И вспоминая своих родителей, я помню, мой папа тоже любитель был выпить, но я смотрю, что, ну, много он там с мамой там ругались, воевали там. Все было перед моими глазами, это все было. И думаю, один раз я помню, говорю, что когда я вырасту, таким не буду. Но потом парадокс в том, что когда я вырос, я был точно таким, как отец. Точь-точь. Я сделал все, ну, перед армией. Вот я буду спортом заниматься, да, там буду все там делать, и там выпивать не буду. Потом все было. И спорта не надо, ничего не надо. Я к тому, что нам самим вытащить из этого болота. И нам кажется, мы даже не знаем, что мы в болоте. Это сейчас мы знаем, что мы были в болоте. А тогда мы не знали, что мы были в этой болоте, в этой темноте. Потому Господь нас вытащил, да, твердой рукой. И Он напоминает, я Господь, я сделал. Потому мы прославляем Его. И Господь, какого прославления, уже тема моей проповеди, какого прославления, именно такого, чтобы мы воздали Его хвалу, воздали благодарение. Спасибо, Господи, что Ты вывел нас с этой земли. Сами мы не вышли, сами мы курить не бросили бы, сами мы пить не бросили бы. Еще много каких-то грехов делали, нам самим очень сложно. Мы друг друга стараемся в семьях, да, менять там друг друга. Да мы сами себя поменять не можем. Но так что здесь дело такое. И потому благодарность Господу, что Он нас меняет. Иногда больно, иногда неприятно, но Он нас меняет. Может быть, это не видно сразу, да, буквально, что «во», Вчера там таким не было. Ну, не образно, а вообще вчера, да. Но просто через какое-то расстояние, через какое-то расстояние времени мы видим, что на самом деле этого не стало в нашей жизни. Это слава, слава, слава Божья, да. Исход, 20 глава, как мы читали, да. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Я не знаю, о каких богах здесь идет речь каждому из нас, да. У каждого свои боги, у каждого свои какие-то такие, не знаю, может быть, интересы, неинтересы. Но какие здесь речь идет о каком-то, на самом деле, таком, где мы тратим очень много времени, может быть, сил, может быть, энергии своей, да. Мы не можем, я уже говорил раньше, мы не можем сейчас тратить столько много сил в какие-то, в разные стороны. Мы не настолько имеем этих сил, этого терпения, этой любви, я не знаю, к этим вещам, да. Я смотрю по вещам, которые я тратил много энергии, там по спорту на самом деле очень много энергии уходит. Куда еще энергия уходит наша, да, всякие доказательства, да, друг другу, да, доказательства какие-то, когда мы ссоримся, когда мы доказываем свою правоту, очень много энергии. Как-то и явлено было недавно буквально, что сколько много ты тратишь энергию впустую, да, доказывая кому-то еще. Да. И просто мы должны на самом деле знать Писание, стоять на нем и были бы утверждены в нем. «Я твой Господь», он говорит, «не делай себе кумира, не поклоняйся и не служи». И Он, творящий милость до тысячи родов, любящим меня, соблюдающим заповеди мои. Откройте еще Римлянам первую главу. Римлянам первая глава. Хотел бы тоже дотронуться. Да, этих мест. Римлянам 1.16. Римлянам 1.16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явлено для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество – от создания мира через рассматриваемое творение видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобному тленному человеку, птицам и четвероногим и пресмыкающимся. То и предал их Бог пухотях сердец их нечистоте». Так что они сквернили сами свои тела. Здесь я остановлюсь. Откройте 16 стих. Странный стих, да. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Когда я пришел к Господу только-только, да, я помню, ходил по квартире и как бы проговаривал такие слова, взял карандаш, ну, чтобы как бы с микрофоном, да, и ходил по квартире, я не стыжусь благовествования, я не стыжусь. Просто помню, это на самом деле смешно сейчас смотреть это все, но как бы я думал, что если я много раз буду, ну, как бы проговаривать это будет внутри меня, и я буду не стыдиться. Но самое такое неприятно, что все-таки люди бывают и не первый год, и не два года в церкви, в Боге, но иногда мы стыдимся этого. Нам неприятно, что нас называют сектантами. Нам неприятно, когда мы говорим о свете, как бы открываем свет Божий на людей, а им это не нравится, им, они этим недовольны. А когда мы дотрагиваемся, допустим, я люблю тему смерти, и никто не любит тему смерти, заметьте. Никто не любит о смерти говорить. Кроме верующих, правильно? «Ибо я не стыжусь». Это очень важно для нас понимать, что оно есть сила Божия ко спасению. Да? Не стыжусь благовествования. Да? И слава Богу за людей, которые благовествуют. Слава Богу за людей, которые делятся этим, которые говорят этим. Если бы не было этих людей, не было бы и нас с вами, не было и меня с Юлей. Если бы Лиана Завгородняя не сказала бы, не открыла бы. Ну, может быть, Бог через других людей, наверное, сказал бы, но тем не менее, вот этот дар, ну, на самом деле, мы не вправе закапывать, не вправе, как бы, не говорить то, что нам дано. И на самом деле, благодарим, что есть люди, что те, которые делятся этой вестью, те, которые открывают Божьи истины для людей. Да. И каким способом это делать? Ну, кто-то любит в больших компаниях это говорить, кто-то любит один на один. Лично я люблю один на один. Когда это все пелена, как бы, ну как, падает, да, когда мы в какой-то, ну какой-то, ну, в компании, где 3-4 человека, какие-то насмешки, что-то кому-то смешно становится, но когда один на один ты с человеком стоишь, то на самом деле все видно, и просто, просто я и себя, и других призываю, да, не стыдиться и говорить смело, да, на самом деле свидетельство — это штука сильная, да, штука сильная, и люди видят, что ты изменился, если тебя знают уже не первый год, они знают, каким ты был, и тогда мы можем на самом деле посвидетельствовать. Ну, если нет, то, то нет. Я заметил по работе, на работе больше всего слушают женщины, девушки, женский народ. Женский слабый народ больше слушает. Есть ребята, которым я говорю, не знаю, в глазах мысли другие. Я уже говорил Юле, что как бы, ну, как бы легче говорить, не знаю, как-то, ну, хотя бы они как-то слушают. Сильно, сильного такого рвения нету. Некоторые сказали, сказала мне одна, уже говорил, что в вашу церковь я точно не пойду. Боже ты мой, я же не призываю тебя в эту церковь, но перейди к Богу, все будет хорошо. Так вот. Первое такое из римлянам: «Я не стыжусь Евангелия». Второй – «Гнев Божий». «Гнев Божий» – это открывается 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человека». Господь против этих вещей. Господь не любит этих вещей. Если мы будем что-нибудь подобное говорить, мы идем против воли Божьей. И потому на самом деле не забываем, да, гнев Божий открывается, да, на подавляющую истину неправду. Даже если ты был верующий, даже если ты узнал и познал и развернулся, все равно это касается всех. Это закон, да. Он против, против насилия, он против войн, он против, против всего, против Божьих истин, да, которые люди идут. Божий гнев открывается с неба на всякое нечестие и неправду человека. Потому будем делать правду, на самом деле, будем стараться, а что есть истина, когда, когда Иисуса спросил, да? «Ибо что знать о Боге явлено для них, потому что Бог явил им». И вспоминаю уже нашу церковь, сколько людей приходили как-то, приходили, были вместе с нами, мы прославляли Господа вместе, молились вместе, но их не стало. Им слишком тяжело было, и они соблазнились, они, может быть, пустили грех, они не сохранили веру. Много причин из этого, но мы видим, что народ меняется в нашей церкви. Кто-то остается и уезжает где-то, но кто-то, кого-то мы видим здесь, в городе. Это печально, конечно, мы молимся за них, чтобы они вернулись в эту, к Богу, вернулись к этим путям, но иногда это проходит немало времени, пока они приходят. И так вот, гнев Божий открывается с неба на всякое нечестие. И еще один стих, 21. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но усуетились в умствованиях своих и омрачилось немыслимое, немыслимое сердце их». Познав Бога, не прославили. Очень важно познав прославлять. Когда люди познают и уходят, на самом деле нам грустно, как Богу, ну, как бы Богу грустно, да, на все это смотреть. И они что? Они осуетились, что-то заменили. Говорит, эту пустоту заменить, ну, невозможно ничем. Ну, некоторые пробуют, я пробовал в свое время, читал там всякие психологии, всяких умных людей, греческих каких-то умников слушал, но я потом понял, что они все свои знания взяли из Библии. Если мы будем читать это Сократа, Платона, дела, да, все их очень много вещей просто скопировано с Библии. Ну, так смешно иногда. Они как бы внизу их слова, да, как будто они это до этого дошли, они это поняли, но на самом деле они просто скопировали из Библии слова. Потому так как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, усуетились, потому омрачилось немыслимое их сердце. Вы знаете, я говорил про веру, да, что на самом деле надо веру хранить и надо веру беречь. Как раз вот здесь об этом, да. Познав Бога, мы укрепляемся в Боге, мы познаем Бога все больше и больше, мы ищем лица Его, ну, каждый день, наверное, надо, да, по утрам, кто может, ищем волю Его, и мы будем укрепляться. Мы не можем стоять на одном как бы уровне, да. Или мы укрепляемся и становимся сильнее, или мы просто падаем, сомневаемся, уходим. Сперва, вот я тоже наблюдаю, под служением молодежи иногда бывает, что человек приходит, да, сперва, Он оставляет молодежное служение, потом оставляет, на самом деле, собрание, потом оставляет вообще его, как бы не стало, не знаю, что-то в городе иногда встречаем, просто начинаешь говорить, ну, все хорошо, все нормально, ну, просто тяжело, тяжело на это все смотреть. Потому не будем оставлять собраний наших. И третье, за все благословение благодарите Бога молитвой и псалмом. Откройте псалом 97. Сегодня уже звучали псалмы. Я уже заканчиваю, несколько мест осталось. Какого прославления хочет от нас Господь? От такого, чтобы ты на самом деле, если хочешь молитвы, прославляй его в молитве. Если хочешь петь, пей ему. Пей. 97. Пой, извините, пой. Мой литовский, мой русский очень часто подводит меня, но мне сказали, что я хорошо на русском говорю. Ну, слава Богу, на самом деле, в нашей церкви есть, да, там, и с Украины, и, да, из Беларуси, из Литвы, из Армении, со всяких. И слава Богу, мы на одном языке говорим, и мы друг друга понимаем. Это очень важно. 97-й псалом открыли, не открыли. Я прочитаю с первого стиха. «Псалом, воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница, святая мышца Его, доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл перед очами народов правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу, вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями с глазом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте перед царем Господа. Да шумит море, и что наполняет его вселенная, живущая в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы перед лицом Господа, ибо Он идет судить землю, Он будет судить вселенную праведно и народы верно». Я уже слышу, хор поет. Очень часто во время, ну, перед псалмами, перед псалмопением, да, перед хором, да, читаем эти псалмы. И на самом деле, даже когда читая дома, читая эти псалмы, ты вспоминаешь голос Ларисы Алексеевны, голос Людмилы, голос Капитолины. Ты помнишь, да, когда они это вот говорили. На самом деле, слава Богу, да, и восклицайте Господу, вся земля торжествуйте, веселитесь и пойте. Вот если вы хотите так поклоняться и так прославлять Господа, Господь вас примет. Это по воле Его. Он написал, чтобы мы знали уже, чтобы не отвернулись уже. Вот, делай так, и будет все хорошо. Какого прославления? Именно такого, из сердца, искренне, да, не лукаво, просто спасибо, Господи. Спасибо, Господи, что Ты вывел с этого Египта меня, с этого рабства меня, Господь, что я сейчас могу, у меня большая привилегия здесь молиться, благодарить Тебя, Господи, спасибо. И еще последнее. Тоже место, псалом 150, 150-й псалом, самый-самый последний. Вчера там на молодежке у нас цыганский народ присоединился, да, слава Богу ему, за просто мы помогаем им найти места Писания, да, где-то находится, ну, знаете, Библии зеленые, где воскрески у нас есть, зеленые Библии, там просто много книг написано, нам-то, которые не первый год в Господе, когда мы много читаем, мы уже знаем, где что находится, но а тут надо объяснять, да, книга Евреям находится там в конце, перед Откровением, предпоследняя книга, да, все смешно, но слава Богу за них, на самом деле, Бог призывает и цыганский народ к нам. Мы очень рады, кого приводит, но мы, наверное, знаем и понимаем, что мы привести никого не можем, да, привести и увести мы никого не можем. Кого Бог присылает, кого Бог приводит, тем мы и радуемся, слава Богу, да, 150-й псалом. Еще одна возможность поблагодарить Господа, хвалить Его имя. С первого стиха. «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным и хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и в органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащие да хвалит Господа». Аллилуйя. Вот видите, сколько много возможностей похвалить Господа. На самом деле, играешь на гитаре, прославляй на гитаре. Играешь на барабане, играй на барабане и прославляй Господа. Извините, что я очень громко уже, просто я уже заканчиваю, у меня настроение хорошее. Я призываю всех, на самом деле, наш Бог велик, Он нас вывел с таких мест, где нам было бы стыдно рассказать кому, где мы были. И на самом деле благодарим Господа. Спасибо Господи и Асана, и Асана ему, на самом деле, я с утра тоже вот прославляю Господи. Иногда слов просто не хочется. Спасибо Господи, все, аллилуйя, аллилуйя, Асана привычных. Пускай Бог нас благословит, не забудем этого, что нам надо тоже прославлять Господа нашего, не забывать, откуда нас вывел, и что Он собирается дальше делать. И не только нам самим, да, сидеть тепло и хорошо, но и другим рассказывать, другим говорить, что на самом деле наш Бог велик, и он тебе поможет, Он тебя поднимет. Просто укрепить мы можем друг друга. Пускай Бог благословит. Аминь.
Евангелие – это радостная весть. И христианство – это религия, если можно так сказать, вера чистой радости. И мы недавно праздновали Рождество, и оно начинается с ангельской вести, где ангелы говорят пастухам: «Я возвещаю вам великую радость, ибо ныне родился вам Спаситель». И если мы так пробежим Новый Завет, самое начало Ветхого Завета, да, пробежим Новый Завет и обратимся к Откровению, там мы увидим просто вообще радость, как говорят математики, в пределе, бесконечную, беспримесную, суперчистую. Как только человек ее может описать, там золото, бриллианты, все поют, вот как Арвидас сегодня говорил, ликуют. Вот. И это как бы конец, да, то есть вот цель нашей веры, не знаю, жизни. Вот. Но я хотел бы прочитать отрывок другой сегодня. Это книга Иова, 2 глава, с 11 стиха. «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его. И каждый из своего места, Елифаз фимонитянин, Вилдад савхиянин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали. И разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». И между этими двумя событиями, даже Нового Завета, я привел пример из Ветхого Завета, очень много страданий. И я бы хотел сегодня поговорить об одном стихе из послания к римлянам, 12 глава. Пятнадцатый стих. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». И если, вот уже говорили сегодня, да, мир, культура наша нынешняя очень поддержит вас, вот Рождество, как Арвидас говорил сегодня, праздники все. Вот если что надо спраздновать, даже можно деньги получить в самоуправлении на какой-нибудь праздник. Но когда дело касается вот таких ситуаций, как случилось с Иовом, как уже Арвидас же, да, сказал, мне кажется, я не ослушался. Вот. Мы не любим говорить об этом, мы прячем это, мы не хотим. И даже если... То есть культура наша не любит страдания. Да? Огромное число обезболивающих в аптеке. Вот. Медицина, целое направление развелось. Да? Такая паллиативная медицина, которая просто снимает симптомы. Они вас не лечат, просто у вас ничего не болит и все. Да, если честно, этот стих из послания к римлянам меня очень пугает. Потому что я вижу в этом, честно говоря, угрозу себе. Ну, понятно, что печалиться никто не любит, мы об этом уже говорили. Но что больше всего пугает, что за этим стихом, когда я его читаю, мне кажется, что я потеряю себя. Вот я смотрю на человека, да, и неважно там, ему плохо, да, или... А мне хорошо. И почему я должен чувствовать себя в этот момент плохо? Или наоборот, ему хорошо, а мне грустно. Да, мы все очень любим свои печали. Я хочу обратить ваше внимание, что дело здесь вовсе не в печалях, которые мы, конечно, все старательно там научены и стараемся избегать, а дело в том, что они не наши. И представить себе, что вот нас здесь сколько, наверное, полсотни человек будет, да? Вот. Павел пишет это послание верующим, сначала главы, мы потом еще обратимся. Вот. И сопереживать, и сострадать, и сорадоваться даже пяти человекам из этого зала, это тяжелый труд. И умственный, и сердечный, я не знаю, душевный, тут можно как-то проговорить. Но самое главное, что потом, вот что меня пугает, остается вопрос, а где же мои тогда чувства? Если я сопереживаю вот человеку или вот человеку, да, сорадуюсь с ним, плачу с ним, то я-то кто тогда, да? И это говорит мой эгоизм, вы понимаете, да? Я не знаю, как у вас, но я знаю, что во мне это говорит мой эгоизм. И в этом, по большому счету, суть и центр нашей человеческой греховности. Мы хотим, чтобы мои печали, ведь еще мы этот стих как читаем? Если мне печально, то вы все тоже должны, наверное, печалиться, а я смотрю, вот вы улыбаетесь. Вот. Или наоборот, да, то есть мне радостно, а вы почему-то печалитесь. Вот. В этом состоит как раз и суть нашей греховности, да, что мы свои чувства, в данном случае, как пишет апостол, силимся поставить в центр нашей жизни, да, посадить на трон, и совершенно не хотим спуститься с него и сопереживать там Карену или Тане или кому-то еще. И тут перед каждым из нас, ну я по крайней мере скажу про себя, стоит этот выбор. Либо мы останемся со своими радостями и печалями, либо примем, постараемся, по крайней мере, принять радости и печали ближних. И, конечно, мы потеряем, возможно, что-то свое. Не исключено. Но выбор этот по-настоящему обретем мы не просто печаль другого человека или радость другого человека, а обретем нечто большее, обретем отношения с ним, обретем любовь к нему или к ней, ту самую любовь, которая не ищет своего. Любовь к Христову и его характер. И это, собственно, самое важное, что это любовь Христова. Он прошел этот путь первым, если вы помните, в Евреях, которые сегодня цитировали уже, мы имеем такого первосвященника, который, будучи искушен, может и нам сострадать. И, собственно, праздник Рождества – это тоже огромный акт сострадания людям. Вот кто был здесь, когда гости из Германии показывали сценку свою, вот, там человек пытается пробиться к Богу сам, Арвидас тоже об этом уже говорил сегодня, мы все очень любим собственные усилия, вот, но заканчивается тем, что Бог его спасает. И здесь Бог сострадает в Рождестве, Бог сострадает людям и приходит к ним в им понятном образе. По крайней мере, может быть, непонятным, наверное, умом, да, потому что, но очень близком. Вот. Очень мало людей не понимают, как чуден младенец, да, только что родившийся. И он понес на себе наши страдания и наши грехи. И только если мы принимаем этот дар, как уже, опять же, сегодня говорилось, мы можем пройти и исполнить этот призыв апостола Павла. Радоваться с радующимися и плакать с плачущимися. Вот. И помнить другой псалом, 29-й псалом, где говорится, что плач обратится в радость и в ликование. И именно тогда, собственно, идя этим путем, путем Христовым, мы обретаем себя. И как Иисус сам говорит в Евангелии от Матфея, да, кто захочет душу свою сохранить, он потеряет ее. Кто захочет потерять, тот обретет ее. И я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на первый стих из 12 главы. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения вашего». И вся эта глава наполнена, 12 глава, я не буду ее всю читать, она наполнена призывом к состраданию и к милосердию. Мы как люди, даже верующие люди, иногда жаждем быть ангелами справедливости такими, да? Вот. А когда до нас доходит дело, мы все жаждем, чтобы к нам приходили ангелы милосердия. Вот. Потому что хвастаться-то особо нечем. Вот. Но здесь это интересное слово, которым заканчивается стих, да, для разумного служения вашего. Говорится слово, которое здесь использовано, я буду краток, оно используется именно для богослужения, для устройства, когда апостол или авторы Нового Завета хотят сказать о прославлении, о каком-то, не знаю, совместном богослужении, то есть не ухаживание за столами, как помните, начинается книга Деяний, да, а о молитве, об общении с Богом, о прославлении таком культовом, если можно сказать. И в этом стихе коренится все дальнейшее, что Павел пишет римлянам о сострадании, о милосердии, о радости с радующимися и плаче с плачущими. Они кроются, корень этого лежит в богообщении, да, в совместном богообщении, я думаю, даже поскольку он пишет церкви. Без этого Божьего милосердия, которое мы все испытываем здесь, о котором говорил и Петр, да, и Арвидас, невозможно выполнить этот призыв. Я отмечу еще один момент, да, очень часто люди говорят, я не могу управлять своими чувствами, да, я не могу вот радоваться по заказу или там плакать по заказу. Это неправда, потому что Новый Завет многократно призывает нас чувствовать то или иное. Есть даже, да, прямой стих в Филиппийцах, в 2 главе, «Вас должны быть те же чувствования». Вот. И другая вещь, которая, может быть, вас насторожит, я знаю, что иногда, как сказать, хорошие слова не помогают, но если мы не будем управлять нашими чувствами, то наши чувства будут управлять нами, и мы знаем, что это до добра доводит крайне редко. Если еще в начале 20 века прошлого не было никакой трагедии, если родители выбирали сыну или дочери, мужа и жену, и они жили потом счастливо всю жизнь, вот, то и Ромео и Джульетта казались каким-то совершенно нонсенсом. Вот, то мои знакомые прислали сейчас фотографии, они ездили в Верону, где происходит действие этой пьесы, и там огромная стена для влюбленных, которые пишут свои желания. Я даже боюсь подумать, что они там пишут, но не суть важно. Мы можем управлять своими чувствами. Это навык, который тоже тренируется и так далее. Но самое главное, конечно, это то, о чем я говорил, это вот понять, что за нежеланием быть милосердным, сопереживать и сострадать, и сорадоваться тоже стоит наш эгоизм. Ведь мы даже заповедь Христа «возлюби ближнего своего, как самого себя» читаем с конца, да? Я должен сперва возлюбить самого себя, а потом уже возлюблю ближнего. Вот. То есть наша способность, как сказать, быть собой, она неискоренима. Бог создал нас по своему образу и подобию. Вот. Это невозможно вырвать и вытравить ничем. Ну, по крайней мере, представить себе в нормальных условиях это крайне сложно. Вот. Но я в заключении позволю себе, как это сказать, несколько практических слов из своего опыта. Я бы очень хотел, чтобы эти слова, вот радоваться с радующимися и плакать с плачущими, стали для нас некоторым таким заданием, ну, на какой-нибудь срок, на какой-нибудь, не обязательно на год. И несколько практичных вещей, да? Начните с ближних со своих. Ведь заповедь «возлюби ближнего», в ней самое чудесное слово – это «ближний». Вот. Потому что, ну, как это сказать, дальних мы не видим, не чувствуем, как правило, меньше знаем. И, как правило, они меньше нуждаются в нашем сострадании и в нашей любви. Дети, супруги, родители, друзья, коллеги по работе. Есть, как мы привыкли говорить, в чувствах нет логики, но на самом деле она есть определенная. И вот это разумное служение наше, я просто поделюсь своим небольшим открытием, о котором пишет Павел в первом стихе, там используется греческое слово «логикос». Вот, то есть логичное оно такое, богослужение, о котором пишет Павел, оно было логичное. И наше сострадание, оно тоже по-своему логичное, поэтому не стоит бояться использовать разум, не полагаться на него, но использовать. И этот навык, как все, да, он требует некоторого времени и тренировки. То есть не стоит ждать с первого раза, что все получится. Вот. Всегда есть вторая попытка, и время есть для второй попытки, и для третьей. И последнее, наверное, что я бы хотел сказать, если перевернуть эту медаль, да, мы тоже люди, и иногда бываем в той ситуации, когда кто-то хочет нам сопереживать в наших радостях или печалях. И я уж не знаю, то ли это национальная черта, то ли территориально-климатическая, вот. Но в этих широтах люди, как правило, более закрыты, я скажу так. Вот. И если мы там двинемся дальше южнее, скажем так, вот, то там люди выражают, ну, скажем, еврейская культура, средиземноморская, да, она очень экспрессивная, да. Люди выражают свои страдания очень ярко, то есть они плачут громко на улицах, ругаются очень громко на улицах, вот, втягивают в этот круговорот эмоциональный ближних. И, соответственно, радуются точно так же. Да? Вот Петр уже сегодня свадьбу вспоминал еврейскую. Вот. Это действительно большое радостное событие. И я думаю, что для нас это тоже может быть уроком умение делиться и открывать свои радости и печали нашим ближним, которые всегда есть. И возвращаясь к центру, да, к этой боязни потерять себя. Напоминаю, да, что этим самым мы противостоим нашей греховности, нашему эгоизму. Этим мы выполняем заповедь отречения от себя и таким образом обретаем себя. И этим мы в конечном счете проходим тот путь, на котором плач преображается в радость. Та радость, которую мы недавно отмечали в Рождестве и которая ждет нас в вечности. Спасибо вам, и да благословит вас Господь.